Но хватало и простых парней, стержневой нации, как их официально именовали имперские справочники. Эти явно готовились в Клаус и Марии Пферц, то бишь вахмистры. Так что выделялся только наш взвод. И само собой вечно оказывался в хвосте по всем показателям. Светловолосые и сероглазые имперцы, фоны и нефоны, как выяснилось, не ботфортом трюфеля хлебают. Из всего нашего взвода с ними потягался бы один я. Да еще пара-тройка ребят, по происхождению вроде бы не то чехов, не то поляков, они и сами не знали. Но меня, само собой, терпеть не могли. И все обиды, причиненные их странам, когда на земле еще были страны, моей России, помнили наизусть и охотно перечисляли. По поводу и без повода. Остальные в нашем взводе недокормыши-китайцы, другие из Азии еще не добрали мышцу, как говаривал герштабс-вахмистр. Служба шла своим чередом. Это было как спорт. Только для меня ставка была куда больше. Не так уж трудно оказалось выделиться на фоне остальных в моем отделении. Очень быстро я получил значок обер-рекрута. Узкую поперечную полоску серебристого цвета на черный погон. За, как говорится, успехи в боевой и политической подготовке. Это было наше первое задание. Полоса препятствий, но необычная наша, тренировочная. Преодолеть эту новую поодиночке было невозможно. Перед нами чуть ли не до самого горизонта тянулся настоящий хаос. И глубокие рвы, заполненные жидкой грязью, и закопченные остовы зданий, где в пустых оконных проемах гудел огонь. Для наших тренировок напалма не жалели. Паутины колючей проволоки и нелепо торчащие прямо посреди поля скалы, обойти которые нельзя по условиям игры. И раскинувшееся болото, над которым поднимались зеленоватые дымки испарений, кусочек знаменитых живых болот Дельта Дракона, приближаться к которым предлагалось лишь исключительно после высокотемпературной пламенной обработки до уровня гарантированного выгорания органики. Какие-то джунгли, которых я не узнал. Ну и само собой деревянные стены метров 6 высотой. Свисающие из железных балок канаты, лабиринты решеток, разлитые по земле горящей нефтью и прочие прелести. На холмике, как мне показалось, я различаю забетонированное пулеметное гнездо. Но эту мысль я отмел как бредовую. Не собирается же Таненберг погнать всех своих рекрутов под кинжальный огонь.
«Взвод, слушай мою команду!» — проревел над самым ухом господин штабс-вахмистер. «По отделениям, согласно списку, разберись! Делай рез!»
Надо сказать, дрючили нас все-таки не зря. Почти никто не налетел друг на друга, не сцепился автоматами, не въехал соседу по носу трубой гранатомета. И даже при этом почти все ухитрились выстроиться по росту. Но Гер Клаус Мария Пферцегентакль, само собой, остался недоволен.
«Да, стая страдающих запором гипопотамов, гаркнул он. «Стыд, позор и поношение! Слушай сюда, гамадрилы геморройные! Перед вами полоса препятствий, дистанция 10 километров, норматив 2 часа, зачет по последнему. У вас стандартный комплект снаряжения имперского десантника. Каковым, может быть, сподобится стать один из всех вас, в лучшем случае? Имеется винтовка штурмовая модели 98 Курц или Манлихер Р-5 с подствольным гранатометом калибра 55, пятью снаряженными магазинами и 200 патронами в пачках, 10 гранат, нож десантный универсальный, топорик, лопатка саперная малая, кошка пятилапчатая с тросиком, медпакет, устройство переговорное, прицельно-шлемный комбинированный всепогодный, индивидуальные средства защиты, встроенная в шлем дыхательная маска и бронекомбинезон. Используя все это, а также любые подручные средства на ваше усмотрение, отделения должны преодолеть полосу. Отделение, пришедшее первым, получает лишний день отдыха и сможет немедля отправиться к девочкам. Разумеется, если уложится в норматив. Отделение, пришедшее последним, моет сортиры неделю. И платит 5% месячной зарплаты тем, кто придет первыми.
Кто-то сделал попытку горестно застонать. По-моему, рекрут раз-два кряк, или просто кряк, как уже все стали его называть. Но под грозным взглядом штабс-вахмистра тотчас осекся.
Как без сомнения, должно быть понятно даже таким орангутангам, как вы. Патроны выданы боевые. Тоже относятся и к гранатам. Если постреляете друг друга, так вам, идиотам, и надо. Империя сэкономит немало денег, выдав однократную компенсацию вашим скорбящим. Так их так через коромысло. Родственникам. Вместо того, чтобы оплачивать ваши жалкие попытки остаться в живых на имперской службе и далее.
Ну и, понятное дело, вам встретятся препятствия. Господин штабс-вахмистр кровожадно подкрутил ус.
Которые тоже будут использовать настоящие боеприпасы. Никаких шумовых эффектов. Взрыв пакета это для бойскаутов. Вам, соответственно, разрешается палить и взрывать все, что только сможете. Дозволены все приемы. Главное пройти дистанцию. Это как на войне, дорогие мои шимпанзята.
Все ясно.
По дистанциям разберись.
Наше пятое отделение получило крайнюю дорожку. 5 трасс были разделены массивными, обдернованными валами с колючей проволокой наверху.
Заходить на дистанцию соседа запрещается. Карается снятием со всеми вытекающими. Поворачивать назад запрещается. В случае ранений действовать по обстановке. Курсы оказания первой помощи вы прослушали. Медпакеты есть. Опять же, бабуины, на войне санитары успевают далеко не всегда. И не всегда есть возможность вынести раненых из боя в безопасное место. И у вас под началом могут оказаться совершенно необученные ополченцы. Так что учиться надо сразу. Все ясно? По местам. Внимание! Марш!
И мы рванули. Каждое отделение 11 человек по своему коридору. Дистанции плавно расходились. Пока бежать было легко, но впереди расстояние в 10 километров, а день обещает быть жарким. Надрываться с самого начала нет смысла. Выиграет тот, кто сохранит больше сил к финишу, а не тот, кто уйдет в отрыв на старте. Это все-таки не марафон. Раз-два кряк, по закону подлости, разумеется, оказавшийся в одном отделении со мной, тотчас рванул прямо с места, пыля и загребая ботинками. Вслед за ним припустили остальные. Узкоглазый Хань, темнокожие смуглые Сурендра и Джанамани, не то чех, не то поляк, которого почему-то звали Денеп Фальмгаут Глинка. Меланхолический Фин, Микка Варьялайнен, румын Киос Ташеску, турок Фатих, иранский армянин Назариан, и классический африканский негр, которого с первого дня называли просто Мумбай. Вся эта публика мигом оставила меня позади. Идиоты. Марш-бросок их, как видно, ничему не научил. Под грузом гораздо легче быстро идти, чем медленно бежать. Пришлось заорать, напоминая всем и особенно раз-два кряку. Послушались. Примирились ко мне, зашагали чуть ли не в ногу. Назариан постоянно косился на часы, поставленные на обратный отсчет метров и минут. 9700 метров, 1 час 57 минут. Первое препятствие нам встретилось спустя полкилометра после старта. Мы начали неплохо, шли ходка добрых 150 метров в минуту, создавая запас. Все пока что тянули, даже раз-два кряк. Ограждавшие дистанцию валы вдруг разошлись в стороны. Посреди круглого открытого пространства торчал холм, явно искусственный, с той самой пулеметной точкой, которую я заметил еще со старта. Мы вылетели за поворот всей гурьбой, и я едва успел заорать «Падайте!», как впереди загремело, затрещало, в черном провале амбразуры заплясало пламя, и воздух прямо у нас над головой прошила длинная трассирующая очередь. Трассирующей она была, наверное, для наглядности, чтобы все понимали, то с ними тут никто не шутит. Впрочем, я в этом и так не сомневался. Все так и повалились носами в пыльную траву. Пулемет вновь загрохотал, прочертил дорогу перед нами линией серых фонтанчиков. четко обозначая границу, переступать которую не рекомендовалось. Мумба же то ли не сообразил, то ли слишком вошел в раж.